Трек 44.
Я прошла 3 мили до Тенбрук-Грин, и там, на станции, стала дожидаться Берта Тейлора. Он работал на большой молочной ферме и по утрам развозил молоко, масло и тому подобное. Берт, отец 8 детей, относился ко мне по-дружески. Я 3-4 разговаривала с ним, когда он заезжал в Крэб-Трикоттедж, чтобы купить яйца. Конечно, я знала его плохо, но других знакомых у меня вообще не было. Когда прибыла его тяжелая телега, запряженная 2 здоровенными лошадьми, я рассказала ему о случившемся и спросила, не знает ли он, где я могу найти работу. Он не выказал ни малейшего удивления по поводу того, что миссис Гэммидж от меня избавилась, но задумчиво потер подбородок, когда речь зашла о новом месте. — Ну-ка, Джейн, дай подумать. Самое лучшее для тебя, наверное, отправиться в Борнемут. Там живет немало господ в больших домах, а еще там много гостиниц. Если повезет, сможешь где-нибудь устроиться горничной. — А где Борнемут, мистер Тейлор? — Вон в ту сторону. Он показал на одну из дорог, которая отходила от скверика около станции. Дойдешь вдоль реки до Ромсея, затем будешь держаться к западу от Саутгемптона, по дороге, которая идет через Нью-Форест. Но это 30 миль. Если у тебя есть деньги, лучше езжай на поезде. У меня есть 6 пенсов, но не хочется тратить их на поезд. Погода сегодня хорошая, мистер Тейлор, и я ничего не имею против того, чтобы переночевать под деревом. Ну, смотри. Удачи тебе. Утром я прошла не спеша около 7 миль. Стараясь идти по мере возможности по покрытому дерном участку между рекой и дорогой, чтобы поменьше изнашивать ботинки. Их мысы, как обычно, были отрезаны, но Доуч починил подошвы и каблуки как раз перед тем, как я покинула приют, так что это были вполне хорошие ботинки. И тем не менее, поскольку я не знала, как долго мне придется их еще носить, то старалась обращаться с ними бережно. В полдень я съела один из сэндвичей, сделанных для меня мисс Гэммидж. 2 позже, пройдя перекресток 2, одна из которых, судя по указателю, вела в Саутгемптон, я уже шла по тропе через красивый и тихий лес. Время от времени я поглядывала на солнце, чтобы быть уверенной, что иду точно на юг. Скоро мне начали попадаться живущие в лесу дикие пони. Я не меньше часа просидела под деревом, пока пара пони, пощипывая траву, не приблизилась ко мне настолько, что я могла начать с ними разговаривать. Первые фразы я произнесла неторопливо, как бы между прочим, чтобы пони поняли, что никто не собирается причинить им никакого вреда. Через некоторое время они подошли поближе и позволили мне потереть их носы и весело поболтать с ними. Но как только я завела речь о том, чтобы они разрешили мне покататься на них верхом, пони занервничали. Они явно даже не понимали, о чем я толкую, поэтому не стоило настаивать. Я ограничилась тем, что на прощание передала им приветы от моих старых друзей Пулки и Иова. Я вполне хорошо переночевала под старым тисом, ветви которого опускались почти до самой земли, образуя нечто вроде шалаша, который спас меня от утренней росы. Я постепенно начала испытывать одиночество. Беда была не в том, что в тот момент рядом со мной никого не было, а в том, что не существовало человека, который готов был бы позаботиться обо мне. Как не было никого, кто нуждался бы в моей заботе. Я с удовольствием оказалась бы снова в приюте, чтобы приглядывать за его маленькими обитательницами.